Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова в неделю вторую Великого Поста, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Тите Печерском и беседу Евгения Данилова с музыкантом и композитором Игорем Тальковым, сыном Игоря Владимировича Талькова.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Имя святителя Григория Паламы совсем не случайно прославляется Церковью во второй воскресный день Великого Поста, поскольку для вероучительного догматического сознания те принципиальные положения, которые отстаивал святитель Григорий, являются наиважнейшими. И хотя мы говорим, что еще в первом тысячелетии закончилась эпоха Вселенских соборов, то это так, скорее всего, с точки зрения формально-исторической, но не с точки зрения живого церковного самосознания, которое всегда жило веянием Святого Духа и всегда готово дать отчет о своем уповании перед лицом любого рода вызовов. А вызов для христианского вероучения во время земной жизни святителя Григория был ничуть не меньше по сравнению с ересями середины первого тысячелетия от Рождества Христова, которые порой сотрясали церковь во вселенских масштабах. В современных учебниках по догматическому богословию борьба святителя Григория против современной ему ереси называется паламитскими спорами о природе фаворского света. На эту чрезвычайно важную тему, на тему мировоззрения самого святителя Григория, написаны целые исследования и многотомные труды. И поэтому весьма непросто кратко сформулировать суть этих знаменитых споров. Однако, если же все же попытаться вкратце представить, какую именно точку зрения столь упорно отстаивал святитель Григорий, то все можно свести где-то к следующему. Некий монах Варлаам, по определенным причинам имевший западное схоластическое образование и такое же мировоззрение, стал во всеуслышание утверждать, что свет, которым преобразился Христос перед своими учениками на горе Фавор, есть свет специально созданный для того, чтобы ученики Христа могли бы воспринять этот свет своими физическими очами, то есть свет тварный и принадлежащий скорее этому миру, чем горнему. Тем самым представителями западной католической схоластики утверждалось, что Бог непроницаем, замкнут в тайне и существе своего божественного бытия, и человек не может находиться в непосредственном общении с самим божеством, с его великой нетварностью. А то, что нам в евангельской истории явлены и чудеса, и сияние славы Божией, то это, с точки зрения противников святителя Григория, скорее некий божественный спектакль, который Бог вынужден разыгрывать перед человеком, используя сотворенные силы и средства. Исходя из этой точки зрения, получалось, что между Богом и человеком существовала и существует непреодолимая пропасть, и полнота личностного общения просто невозможна. То есть речь шла не только о каких-то высокоинтеллектуальных тонкостях, богословского или даже философского характера, но речь шла о самой сути спасения. Возможно ли для человека общение с Богом или нет? А значит, возможно ли через это общение спасение, как обожение, как личностное, с помощью Божией очищение от греха, или нет? Или это только не более чем иллюзия, искусно устроенная декорация, во внешне впечатляющей мистерии на, собственно, библейскую тему? Святитель Григорий, опровергая это уже учение, говорит, что для человека возможно непосредственное общение с Богом, поскольку Бог не тождественен одной только своей сущности, можно сказать, не герметичен, не самозамкнут на тайне своего внутрибожественного бытия, но выходит за его границы своими нетварными божественными энергиями, дарует человеку полноту личностного общения с собой. Именно благодаря этому для человека оказывается возможным спасение, потому что сам Бог энергией своей нетварной благодати очищает человека от греха. Согласно этой точке зрения, средоточие спасения человека в непосредственном восприятии благодати, как нетварной, несозданной, присущей самому Богу силе, и ослепительный белый свет – которую увидели физическими очами святые апостолы на Фаворе, есть свет собственной славы Божества, а не какое-то специально созданное для человека сияние. Конечно же, не всякий человек способен увидеть этот свет. У пораженного грехом человека закрыто духовное зрение, и любого рода попытки обрести его вне христианской аскетики могут привести к серьезным духовным и даже психофизическим повреждениям. Этим грешит та или иная магия, оккультизм, и другие проявления современного язычества, какие могут обещать человеку все что угодно – земное могущество, тайные знания, здоровье и паранормальные способности, но на самом деле уводят человека от Бога в хитросплетение оккультных практик и фактически делают человека заложником разрушительной активности демонических сил. Для обретения истинного видения Бога необходимо преодоление собственной греховной расслабленности, покаяние, прощение грехов. Как это сказано в определении Константинопольского собора 1341 года, который принял положение святителя Григория против ереси монаха Варлаама, о том, что за подвиг поста и молитвы Господь озаряет верующих нетварным благодатным своим светом, каким сиял он на Фаворе. Как это и происходит в сегодняшнем евангельском чтении, когда приносит ко Христу расслабленного и за многолюдством, не имея возможности непосредственно подойти к нему, разбирают крышу и опускают расслабленного к ногам Христа. И тогда расслабленный слышит: «Прощаются тебе грехи твои». Чтобы услышать эти слова расслабленному, с помощью своих благодетелей было необходимо проделать этот непростой путь через разобранную кровлю. Была необходима, конечно же, и вера самого расслабленного. Все это приближает его ко Христу, не только внешне, но и внутренне, результатом чего является исцеление. Одновременно с тем, находящиеся здесь же книжники и фарисеи не осознают истинности происходящего и ропщут на Христа, подозревая, что он богохульствует, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Однако перед ними действительно сам во плоти Бог, только не мечущий молнии и не поражающий громом, но смиренно представший в человеческом обличии. И чтобы увидеть за его человеческим обликом нетварное сияние его божества, действительно необходимы вера и покаяние.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Тит Печерский. Преподобный Тит был священноинок Киевского Печерского монастыря, известный своим чрезвычайно миролюбивым ко всем отношениям. Особенно полюбил Тит миролюбие благодаря следующим обстоятельствам. У преподобного Тита был друг, черноризец Евагрий, по сану диакон. Все дивились искренней дружбе и любви, существовавшей между ними. Но ненавидящий всякое добро дьявол решил посеять между ними семя вражды. В своем замысле он успел. Тит и Евагрий так возненавидели друг друга, что не хотели смотреть один на другого и всячески старались избегать встречи между собою. Когда они вместе служили в церкви, то у них не было согласия даже здесь, при богослужении. Если один кадил перед иконой, то другой убегал от кождения. Если же один не отходил от образа, то другой проходил мимо, не покадив. Их ненависть была столь сильна, что они имели дерзновение даже причащаться святых тайн, не примирившись друг с другом, не спросив прощения друг у друга. Братья обители, видя такую их сильную ненависть и понимая, что эта вражда губительна для их спасения, много раз принимались их мирить, но они и слышать об этом не хотели. И вот, по Божьему усмотрению, пресвитер Тит серьезно заболел. Думая, что настал час отойти ему в иной мир, Тит начал горько плакать о своем прегрешении и затем послал сказать диакону Евагрию следующее: «Прости меня, брат, ради Господа, за то, что я оскорбил тебя гневом своим». Евагрий, однако, не только не простил Тита, но и стал жестоко бронить его. Братья, увидев, что пресвитер Тит уже умирает, решили насильно привести Евагрия к умирающему, чтобы примирить его с ним. Когда Евагрия привели к Титу, то последний упал к ногам своего прежнего врага и сказал со слезами: «Прости меня, брат». Но Евагрий отвратился от него и пред всеми произнес такие слова: «Не хочу примиряться с ним ни в сем веке, ни в будущем». Сказав эти бесчеловечные слова, Евагрий вырвался из рук братьев и тут же упал. Его хотели поднять, но он был уже мертв. Ему не могли ни сложить рук, ни сомкнуть уст, ни закрыть очей, словно он умер уже давно. В то же время преподобный Тит встал с постели совершенно здоровым. Когда его спросили, что с ним было во время болезни, он отвечал: «Во время болезни я, еще одержимый гневом, видел, как ангелы отступили от меня. Они горько рыдали о гибели моей души, а бесы радовались, что я имею гнев на своего брата. Посему-то я начал просить вас, чтобы вы пошли и спросили мне у диакона Евагрия прощения. Когда вы привели его ко мне, и я поклонился ему, а он отвернулся от меня, то я увидел, что некий немилостивый ангел пламенным копьем ударил Евагрия, и тот упал бездыханный. Тот же ангел затем подал мне руку, поднял меня, и я встал совершенно здоров». Братья, услышавши такой рассказ из уст преподобного Тита, в ужасе повторяли слова: «Оставите и оставится вам, яко вся гневаяся на брата всуе повинен есть суду». Много плакали также иноки о погибшем брате Евагрии. После такого вразумления со стороны промысла Божия, иноки Печерской обители стали блюстись гнева, прощая друг другу всякое слово обидное, памятуя слова Ефрема Сирина: «Если кому случится умереть во вражде, то такового ожидает неумолимый суд». В особенности же сильно подействовал этот печальный случай на самого пресвитера Тита. Видя, как за примирение с братом своим он получил не только прощение греха своего, но и телесное здравие, он более уже не думал гневаться на кого-нибудь, но усвоил себе постоянную любовь к братьям. Преподобный Тит после этого всегда помнил слова Писания: «Солнце да не зайдет во гневе твоем. Прежде же всех, друг ко другу любовь прилежную имейте, за нелюбовь покрывает множество грехов». Он стяжал себе такое миролюбие, что на нем истинно исполнилось изречение апостола: «Несть Царствие Божие пища или питье, но правда и мир». Посему и на небе преподобный Тит сподобился получить успокоение, которое обещал Бог любящим его и хранящим его заповеди. Святые мощи его почивают в одной из киевских пещер. Скончался преподобный Тит около 1190 года. Память преподобного Тита совершается незадолго перед Великим постом, как бы настраивая души верных на примирительный лад, готовя к святому вечеру прощенного воскресения. Но отметим, что не менее поучительного для нас подвига преподобного Тита учит нас и падение диакона Евагрия. Действительно, об этом житии только вспоминать и вспоминать. Да не зайдет солнце во гневе, ожесточенности, непримирительности нашей.
В эфире программа «Благовещение». листая старую тетрадь расстрелянного генерала. Я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам. Из мрачной глубины веков ты поднималась исполином. Твой Петербург мирил врагов высокой доблестью полков век золотой Екатерины. Россия! Над златоглавою Москвой струился колокольный звон, но даже самый тихий он кому-то не давал покоя. А золотые купола кому-то черный глаз слепили. Ты раздражала силы зла, и, видно, так их доняла, что ослепить тебя решили. Россия!
Небеса, и с визгом ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя нового царя, новоявленные иуды. Тебя связали кумачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебе прочел кровавый царь и великий гений. Россия!
Старую тетрадь расстрелянного генерала. Я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам. О, генеральская тетрадь, забытые правды возрождения. Как тяжело тебя читать.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Игорь Тальков. Композитор, поэт, музыкант и сын Игоря Владимировича Талькова. Добрый день, Игорь.
Добрый день.
Прозвучала песня «Россия», песня в исполнении Игоря Талькова-старшего, песня, которая, по сути дела, стала его визитной карточкой, и даже люди, далекие от рок-музыки, от современной музыки, конечно, знают это произведение и знают трагическую судьбу Игоря Талькова, который ушел, был сбит, по сути дела, на взлете всего в 34 года. Игорь, скажите, вы часто принимаете участие в различных программах, посвященных памяти вашего выдающегося отца, общались с самыми разными людьми, наверняка больше меня значительно знаете о том, как все случилось 6 октября 1991 года. Вот если бы Игорь Тальков был жив, как сегодня сложилась бы его судьба и как, может быть, вектор его творчества выстроился? Ну, это вопрос, который лежит как бы на поверхности. Тем паче разговор все-таки у нас про его жизнь, про его судьбу, про его творчество.
Да, но вы мне задаете вопрос о гипотетически возможной его жизни сейчас. То есть давайте пофантазируем, да, как бы он сейчас жил? Работал бы он корпоративно, да, или... Вы понимаете, все происходит в мире тогда, когда должно. Наш мир своевременен, и просто так здесь ничто не происходит. Он сам написал в своей песне, что поэты уходят, выполнив задание, их отзывают высшие миры. Поэтому сослагательные наклонения, они...
Мне достаточно горько было вчера готовиться к беседе, потому что я послушал несколько десятков песен на диске, MP3-диске, где собраны, наверное, самые лучшие произведения Игоря Владимировича Талькова. И, конечно, мне вспомнился не только он, но и многие наши выдающиеся поэты, которые ушли из жизни рано, и обстоятельства гибели которых до сих пор вызывают много вопросов. Я имею в виду, конечно, и Пушкина, и Лермонтова, и Гумилева, и Дмитрия Кедрина, и Высоцкий с Галичем, обстоятельства смерти которых тоже вызывают много вопросов. И все эти люди могли бы еще творить, реализовывать себя, но вот не получилось, потому что такая планида, такая судьба у русских поэтов. Но когда я слушал вот этот вот цикл, посвященный России, осмыслению исторического пути России и песни социально остро заточенные, вроде бы все это перестроечные произведения, а тем не менее и сегодня эти песни, они звучат совершенно актуально. Почему?
Потому что человечество не проходит уроки. Время у нас циклично. Все повторяется одно и то же. Мы на одних и тех же граблях спотыкаемся и не меняемся.
Давайте мы еще одну песню поставим. Разговор происходит накануне 17-го года. 17-й год у нас на подходе. Во многих очень произведениях и в стихах, и песнях Игоря Талькова эта тема поднималась. Тема гражданской войны. Песня под названием «Война».
Чистые пруды, застенчивые ивы, гражданская война.
пустые пруды, но признаюсь честно, мне сейчас не до воды. Я на мечку латный и доспехов звон поменял приятный старый свой аккордеон. Война идет, гражданская война. Война идет, гражданская война. Война идет, гражданская война.
Осетия, Литва, Алма-Ата.
Война
Азербайджан, Кавказ.
Идет, гражданская война.
Душанбе, Кишинев, Москва.
Война
на свой десяток лет.
Идет гражданская война.
Восьмой десяток лет.
Война.
Восьмой десяток лет.
Идет гражданская война.
Восьмой десяток лет.
Война. Идет гражданская война. Война. Идет гражданская война, 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 война.
Как случилось, что Игорь Владимирович стал интересоваться историей России, стал читать произведения, связанные с историей, мемуары, исторические исследования? Откуда у него этот интерес? Он же, по сути дела, профессионально этим занимался, не правда ли?
Он верил в то, что на Руси все-таки когда-то жилось хорошо. И поэтому искал доказательства этого, что ли. На самом деле просто он был недоволен строем, который у нас был, и то, каким образом уничтожили нашу страну. Поэтому мне кажется, что он чрезмерно идеализировал все-таки жизнь в России. Потому что вообще всю историю человечества, в общем-то, людям так или иначе жилось тяжело. Но на тот момент, когда он жил, информации было мало, поэтому из того, что было, из того он и собирал. Вот. Если бы он жил в наше время, возвращаясь к вашему первому вопросу, я думаю, что он бы копнул далеко глубже, чем наша социальная революция. То есть он пошел бы дальше, он бы дошел до финансовой системы, до того, кто руководит уже, скажем так, в масштабах всей Земли тем, что здесь происходит.
Ну, русскому менталитету свойственно идеализировать прошлое. В то же самое время вот поиск этой Святой Руси, это свойственно нашим философам, богословам, да и творческим личностям. Тем более вот период, конец 80-х, годы перестройки, все вдруг бросились думать о том, туда ли мы идем, правильно ли вектор развития выбран нами всеми, и можно ли было изменить в 17-м. Судьбу нашей страны. У меня, кстати, на даче сохранилось большое количество журналов «Огонек». Вот как раз за 88-й, 89-й, 90-е годы. И недавно я стал перечитывать эти материалы. Кстати, прекрасно делался журнал на очень хорошем профессиональном уровне. Но ведь ничего не изменилось. Начинаешь смотреть, прошло 25 лет. Ведь мы ходим по кругу, как та лошадь. Фактически не было сделано рывка, не было сделано скачка ни экономического, ни иного. И это очень грустно. И это, конечно, ненормально. И нужно как-то ломать эту систему. Давайте мы еще одну песню поставим в исполнении Игоря Владимировича Талькова. Песня, которая тоже стала чрезвычайно популярной. И связана она также с историей гражданской войны в России. Песня «Бывший под Ясаул».
Вскочил на коня, проскакал полверсты, но как в ко...
закопанный встал у речного затона, и река приняла ордена и кресты, и накрыла волна золотые погоны. И река приняла ордена и кресты, и накрыла волна золотые погоны. Ветер сильно подул, взбил водную гладь, зашумела листва, встрепенулась природа. Казак, ты идешь воевать за народную власть со своим же народом. И услышал казак, ой, ты идешь воевать за народную власть со своим же народом. Он встряхнул головой и молитву прочел, и коню до костей шпоры врезал с досады. Конь шарахнулся так, как от лада на чёр, от затона, где вы оседали награды.
Игорь, я хотел бы задать такой вопрос, ведь вы тоже на определенном этапе своего развития творческого и профессионального увлеклись музыкой, стали писать песни. Легко ли быть сыном Игоря Талькова? Я знаю людей, которые осознанно меняли фамилию, брали какой-то творческий псевдоним, чтобы их не связывали со своими выдающимися родственниками. Вы это делать не стали. И да, расскажите о вашей, вот не все знакомые с вашим творчеством оригинальным, чем вы занимаетесь. У вас есть своя группа, насколько я знаю, да, «Мир», «Мир и мир», по-моему, она называется.
Да.
Вот, и также о творческих планах.
Ну, я в себе никогда не чувствовал ущербность по отношению к отцу. Наоборот, я считаю, что каждое поколение, ребенок, он впитывает в себя опыт всех, как бы, своих предков, всего своего рода. Вот, и судя по своим детям, я это вижу так же. То есть это люди, еще дальше шагнувшие, у них более осознанный взгляд даже еще в младенчестве. Вот. Но, конечно же, так как мы живем в мире, в обществе стереотипов, так или иначе, на мне это клеймо висит. Вот. А так как я на виду у всех, в общем-то, формируюсь...
Все сравнивают.
...всю жизнь, вот. А первое впечатление, оно очень важно, то в основном все люди, которые со мной соприкоснулись, первое впечатление у них было обо мне, ну, сложилось не очень, скажем так, потому что у меня были на то свои причины, там, не всегда я правильно жил, что ли. Но я думаю, что присутствует некая философия в моей судьбе в этом отношении из-за того, что я такой вырос, ну, скажем так, пустился во все тяжкие, что ли, изучал очень много всего, там, лазил везде, путешествовал, жил, не дорожил своей репутацией, потому что всегда бросал вызов, что ли, этому обществу. Изначально копал так же, как и отец копал, так же я копал о причинах, почему так мы живем и так ли мы вообще должны жить, и почему очень мало людей вообще задают себе вопрос о том, что мы за существа такие, почему мы очень мало интересуемся собой вообще, почему мы мало реализуем свой безграничный потенциал. В общем-то, друг друга здесь гасим, давим, живем как в террариуме, вынуждены выживать друг за счет друга.
То есть живем не по-божьему, в общем-то.
Да, потенциал нашего развития, он позволяет нам, в общем-то, жить здесь, ну, обустроить здесь все, чтобы и планете не вредить, и животных не губить, и себя не травить. И так или иначе, я не могу не выражать эти все свои мысли, а песня, как отец сказал, действительно кратчайший путь к уму и сердцу людей. То есть, а так как мы существа все-таки, ну, конечно, уединение – это хорошо, но одиночество никто не переносит, на самом деле. Мы так созданы, мы хотим делиться своим опытом друг с другом, поэтому я считаю, что очень это прекрасно, когда есть возможность выражать свои мысли через творчество.
Ну, на вас творчество Игоря Владимировича как-то повлияло? Можно ли сказать, что знакомство с его именно творчеством подтолкнуло самому заняться писанием песен? Или здесь не было прямой такой причинно-следственной связи?
Ну, она, в общем-то, естественно. Просто я с детства влюбился в музыку, в процесс ее создания. Это все происходило на моих глазах. Я влюбился в этот процесс. Мне он стал изначально интересен. И эта любовь, она у меня вот до сих пор... Я думаю, что вряд ли она у меня когда-нибудь пройдет.
Игорь, а что из себя представляет ваша группа? Даете ли вы концерты, выступаете? И что с записями? Есть, ну, сайт, наверное, да, у вас?
Группа у меня нестабильна, потому что у меня нет финансирования, никогда не было. Поэтому обстоятельства так складываются. У меня есть группа. Потом бывает, что у меня нет группы. Делаю я все сам в основном. А я свободный художник, но современные технологии... И, к счастью, и к сожалению, позволяет в ущерб качеству, то есть быть автономным. Когда мне очень сильно горит, я очень хочу выразить мысль, я записываю просто сам и выкладываю в интернет, чтобы получить хоть какой-то отклик. То есть, когда в вакууме находишься, без реализации чего-либо, интернет позволяет этот вакуум прорвать.
Ну да, это большое подспорье для музыкантов сегодня.
Вот, да, но в ущерб качеству. Вот, поэтому я мечтаю все перезаписать абсолютно, то, что я выложил в интернет, там уже, наверное, порядка 100 песен. Сейчас я планирую записать свой второй официальный альбом. То есть, я думаю, в 2018 году. Первый официальный мой альбом выходил аж в 2005. И я ожидал, что это мое начало, а у меня наоборот. То есть, как будто еще хуже стало. То есть, у меня после презентации этого альбома и концерты что-то перестали. Ну, то есть, как-то вообще все наоборот, не так, как я ожидал. То есть, не приняло, что ли, пространство... Ну, правда, единственное, что я когда-то помолился Богу, попросил ему дать мне сложную жизнь для того, чтобы, ну, аванс, что ли, отработать, то есть заслужить свое имя, фамилию, чтобы я мог в любое общество заходить и быть там, ну, грубо говоря, своим. потому что меня воспринимали как, ну, сын Талькова, и все. И я никак от этого не мог избавиться, вот. А имя решил себе оставить, да, мое, потому что думаю, ну, не просто же так меня так назвали, значит, я вот буду жить под своим именем, что бы ни было. Тем более я понимал, в общем-то, что меня ждет за путь. И я ушел вообще в андеграунд, в общем, полный. Я что-то решил, что с шоу-бизнесом у меня не залаживается, вот, потому что все, что мне там, с людьми, с которыми я там соприкасался, мне не нравилось.
Мне нравилось, что этот круг.
Что они...
Коммерсанты от музыки.
Да, это продавцы. Ну, ни одному продавцу не нужен продукт с собственным мнением. В общем, вообще с автономными какими-то проявлениями. А у меня как бы генетически, духовно гипертрофированная свобода, любие, что ли, во мне заложено.
А были люди, которые вам предлагали вот стать действительно продолжением Игоря Талькова, и на этом, дескать, будет там продакшн какой-нибудь вами заниматься, и будут там заниматься вами и зарабатывать деньги попутно?
Ну, все это было связано с творчеством отца. Меня, как автономного автора, никто никогда не воспринимал из продюсеров, там, ну, и серьезной мафии шоу-бизнеса, скажем так. Те, кто воспринимали, то, что они мне предлагали, я понимал, что это золотая клетка, я потеряю свободу, я не смогу говорить в интервью то, что хочу, я не смогу выступать, как я хочу, петь, что я хочу. Ну, в общем, ничего не смогу делать из того, что я хочу. Поэтому в ущерб, в общем-то, какой-то звездности, что ли, вот, я берегу свободу свою и творю просто сам, как могу.
Ну, это хорошо, что вы движетесь против течения, но надо понимать, что это все не так просто, и, конечно... Отзывается и на близких, которые, может быть, хотят, чтобы
это, да,
человек
близкие,
зарабатывал, кормил семью,
да.
И, в общем, это проблема из проблем.
Больной вопрос, но я когда-то еще в каком-то возрасте молодом осознал, что, в общем-то, в этом мире так или иначе все страдают, то есть каждый страдает. Если уж все страдают, я подумал, что лучше уж страдать ради какой-то высшей цели, то есть бороться за то, что считаешь верным.
Но я могу сказать, что, конечно, земная жизнь – это дорога испытаний, и мы должны это все четко понимать. Испытания и искушений, потому что очень много искушений, особенно перед музыкантом, перед творческой личностью. Давайте мы поставим еще одну песню Игоря Талькова-старшего, песня, которая тоже стала довольно известна в перестроечные годы, песня под названием «Бал сатаны».
Кончен бал, погасли свечи, не успевшие поджечь всю планету, и не вечно оказался красный меч, пропитавший кровью землю невиновной стороны, что бельмом сияло белым в черном глазе. Сатаны, сатана гулять устал, гаснут свечи, кончен бал. Сатана гулять устал, гаснут свечи, кончен бал. И на площади на красной, на которой дьявол жил, перестанут поджигать те, кого допек режим. И слетит шароголовый с пьедестала прямо в ад, и ему там черти новый мавзолей соорудят. Сатана гулять устал, гаснут свечи, кончен бал. Сатана гулять устал, гаснут свечи, кончен бал. Партработники перепугались и наделали штаны.
все, ребята, отплясались на балу у сатаны. У чертей на сковородках вы будете как караси. Ой, лихо обжаривать чечетку за предательство Руси. Сатана гулять устал, гаснут свечи, кончен бал. 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 С новой эрой вас, господа!
Игорь, такой вопрос. За прошедшие 25 лет со дня смерти Игоря Владимировича было снято довольно большое количество передач, много материалов появилось самых разных, где люди пытались понять, как все произошло 6 октября 1991 года. Было ли это чисто бытовое убийство, ну, в общем, конфликт из-за того, кому наступать первым. Малахов, Азиза, Шляфман, Шляфман, Азиза, Малахов. И так, в общем, по кругу до бесконечности все это пережевывалось. Но некоторое время назад на Первом канале вышел фильм Сергея Медведева, где... Я, кстати, никогда не верил в бытовую версию, потому что Тальков был знаковый персонаж новейшей истории России. И песни его были определенным знаменем против советской системы. Поэтому версия политического убийства, хорошо спланированного и проведенного профессионалами, тоже, мне кажется, имела право на существование. Но никаких таких вот реальных поводов не было. И вдруг выходит этот фильм не где-нибудь на Первом канале, потому что у Сергея Медведева свой продакшн, и человек весьма известный, и в прошлом пресс-секретарь Бориса Ельцина. И он сказал о том, что был другой пистолет, и Тальков был убит, в общем-то говоря, каким-то другим человеком. Вы знакомы с этим утверждением? Как вы к этому всем относитесь? Насколько это все справедливо? Потому что очень, в дальнейшем пошли очень... программы и ток-шоу, где опять вот вернулись к прежней бытовой
версии. Мы очень различны, да, вот, ну, как бы взять вот нас, народ. Разные уровни сознания. Так вот, для самых, скажем так, примитивных людей придуман символ Азиза. То есть Тальков – убийство Азиза. Все, достаточно. Есть куда...
На кого валить.
На кого, как бы, да, энергию сбросить. Для более, скажем так, якобы мыслящих, здесь уже серьезнее. Тальков, Малахов или Шляфман. И вот они уже 25 лет там выясняют, Малахов или Шляфман. Для следующего уровня людей, как бы, копателей, понятно, уже ни для кого не секрет, что там те же нацисты, там, у Гитлера давно уже эти технологии использовали, не, моделирование ситуаций. То есть...
В человеческой истории нередко выдавали какой-то политический...
Вот.
Все участники,
все участники этого, этой как бы заварухи, это, ну, их тоже, ну, как бы подставили. Я всегда так считал. Меня никогда не волновал конкретно, кто нажал на курок вообще. Потому что, ну, это просто, ну, что, ну, какой-то там заблудшая душа. Что с него взять? А то, что отец был не жилец уже, это естественно.
И он предчувствовал ведь это, да, и поступали угрозы в его адрес.
Ну, естественно, потому что он был народным лидером, который адекватно воспринимал действительность происходящее. То есть он со всеми порадовался несколько месяцев, то, что Россия у нас наступила, да, а не СССР.
Что пришли перемены, реально.
А потом он посмотрел на все это, понял, что вывески сменились, а суть не поменялась, и понял, что вообще дело не в коммунистах, и все. Написал сразу же песню «Господин президент», где он уже дал понять, что он будет дальше.
И эта песня ведь планировалась к исполнению именно в этом.
Она не планировалась, она сразу же была отправлена Борису Николаевичу Ельцину, на что Ельцин ответил даже через несколько дней, что песня ему понравилась. Но как она ему может понравиться, если там в пух и прах просто расшибают его, конкретно ему задают в лоб прям вопрос. Поэтому это все, ну, как бы ясно абсолютно.
Кто человек,
человечество кто всегда управлялось, всегда было стадом того или иного уровня осознанности. Вот сегодня у нас есть шанс стать очень осознанным стадом. Настолько осознанным, что даже перестать быть стадом. Но, к сожалению, такой ресурс, да, такую интерактивную энциклопедию, как интернет, подавляющее большинство людей используют для развлечения, да, но никак не для собственного переобразования, что ли, я бы сказал. Сейчас можно нарыть информацию про все буквально, просто вообще, что происходит. Было бы время. Конечно, система так рассчитана, что у человека нет времени, потому что он вынужден работать ради выживания, просто прожиточного минимума. Так когда у него появляется хоть какое-то время, сливают его это время на какие-нибудь там сериалы, футболы, пиво там, попса та же, ну, то есть куда угодно. Все создано так, что лишь бы человек, ну, не задумался. То есть система создана так, чтобы, как вы правильно сказали, по течению было, ну, еще хоть как-то. А против течения совсем прям, ну, жестко становится.
Ну, это отвлечение нас действительно от важного, от принципиально важных вещей, а уход на какие-то боковые тропинки. Ну, я знаю, что вы написали песню «Реквием», посвященную Игорю Талькову.
Ну, я, да, опять же хочу сказать, что еще даже не написал, она в процессе просто. Я ее выложил там в связи с датами. Меня просто просят, что ли, написать песню про отца. Вот, правда, я отца упоминаю около 7 песен у меня, так или иначе. Я его упоминаю или на него ссылаюсь.
И все-таки, конечно, я думаю, что Игорь Тальков, он как-то птица был, подстрелен был, сбит на взлете. 34 года всего, не все вот знают, как, в каком возрасте он ушел. От 35 до 45 лет — это творческий подъем у любого поэта, у любого музыканта, у любого творческого человека. То есть, может быть, даже самые главные, самые важные его песни, они только задумывались, они только были в прожекте, что называется. И все-таки даже те 200 песен, которые остались, которые существуют, разное качество этих записей, несомненно, все равно это богатство духовное, творческое, это наследие, мы должны помнить, мы должны любить, мы должны приходить в музей. Существует музей в фонде славянской письменности и культуры, небольшой, посвященный Талькову. Иногда появляются передачи, документальные фильмы, и нужно помнить русских поэтов, нужно перечитывать их стихи, нужно слушать песни. Все это помогает нам выстоять в нашем сложном, неоднозначном мире. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Игорь Игоревич Тальков. Мы вспоминали его выдающегося отца. В завершении разговора песня Игоря Талькова, тоже многим хорошо известная песня «Я вернусь». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Благодарю, до свидания.
затихают бои на привале, а не в строю. Я о мире и о любви сочиняю и пою. Облегченно вздыхают враги, а друзья говорят: устал. Завтра снова в бой сорвусь, но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через сто веков в страну не дураков, а гении. И повержены в бою я воскресну и спою. На первом дне рождения страны, вернувшейся с войны.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.